Фрайзер посмотрел через весь зал и обратил на нее внимание. На следующее утро он не упоминал о спектакле до тех пор, пока не кончил диктовку. «Как вам понравился Гамлет?» — спросил он. «Пьеса хороша, а игра актеров меня мало трогает». «А я люблю актеров», — сказал он. «Мне особенно запомнилась девушка, игравшая Офелию». Кэтрин кивнула головой и собралась уходить. «Неужели вам не понравилась Офелия?» — настаивал Фрейзер. «Если вы действительно хотите знать мое мнение», — ответила Кэтрин, тщательно подбирая слова, — «то мне кажется, что она не справилась с ролью». Кэтрин повернулась и вышла. Когда вечером Кэтрин вернулась домой, ее там ждала Сусси. «К тебе тут приходили», — сообщила она ей. «Кто?» «Агент ФБР. Там заинтересовались тобой». «Боже мой!» — подумала Кэтрин. «Они обнаружили, что я девственница. А это, наверное, в Вашингтоне запрещено законом». А вслух произнесла: «Но почему ФБР заинтересовалась мной?» «Потому что теперь ты работаешь на правительство». «Ах, вот в чем дело! Как твой господин Фрейзер?» «Мой господин Фрейзер чувствует себя великолепно», — ответила Кэтрин. «Как ты думаешь, я бы ему понравилась?» Кэтрин обвела глазами свою высокую и стройную подругу. «На завтрак». С течением времени Кэтрин познакомилась с другими секретаршами, работавшими в соседних конторах. Некоторые из них стали любовницами своих начальников, и, казалось, этим девушкам было все равно, женаты их боссы или нет. Все секретарши завидовали Кэтрин, потому что она работала у Уильяма Фрейзера. «Каков он вообще, этот золотой мальчик?» — как-то за обедом спросила одна из них. «Он к тебе еще не приставал?» «О, ему незачем ко мне приставать», — ответила Кэтрин, стараясь выглядеть как можно убедительнее. «Каждое утро я прихожу на работу в 9 часов. Мы ложимся с ним на диван и забавляемся до часу. Потом делаем перерыв на обед». «Серьезно? Как он тебе?» «Перед ним можно устоять», — солгала Кэтрин. За время, прошедшее после их первой ссоры, ее чувства к Уильяму Фрейзеру сильно изменились. Она стала гораздо мягче и теплее относиться к нему. Фрейзер не обманул ее, когда сказал, что взыскателен. Если она делала ошибки, он всегда выговаривал ей, но при этом был справедлив и входил в ее положение. Она видела, как он отрывался от своих дел, чтобы помочь другим людям, которые ничего не могли для него сделать, и всегда устраивала это так, чтобы самому остаться в стороне. Да, Кэтрин очень нравился Уильям Фрейзер. Но это касалось только ее. Однажды, когда у них было много работы и предстояло срочно выполнить ее, Фрейзер попросил Кэтрин пообедать с ним у него дома, чтобы потом они могли трудиться допоздна. Шофер Фрейзера Толмидж ждал их в лимузине. Выходившие из здания секретарши со знанием дела смотрели, как Фрейзер усаживал Кэтрин на заднее сиденье, а затем сам сел рядом. Лимузин плавно влился в интенсивный поток уличного движения, характерный для конца рабочего дня. «Я подорву вашу репутацию», — сказала ему Кэтрин. Фрейзер рассмеялся. «Позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь решите закрутить роман с общественным деятелем, гуляйте с ним нараспашку». «Можно ведь и простудиться?» Он улыбнулся. «Вы понимаете, что я имею в виду. Посещайте с вашим любовником, не знаю, употребляют ли еще это слово, общественные места, известные рестораны, театры. Ходите на пьесы Шекспира», — вставила Кэтрин с невинным выражением лица. Фрейзер сделала вид, что не заметил ее намека. «Люди всегда ищут в ваших поступках некий скрытый смысл. Они говорят себе: ага, на публике он появляется с такой-то. Интересно, а с кем он встречается тайно?» А люди никогда не верят очевидному. Интересная теория. «Эдгар По даже написал рассказ о том, как очевидное помогает обманывать людей», — продолжал Фрейзер. Не помню его название. Это написал Артур Конан Дойл. Рассказ называется «Похищенное письмо». Кэтрин тут же пожалела, что поправила его. Мужчины не любят умных девиц. Хотя, в конце концов, какое это имеет значение? Ведь она всего лишь его секретарша, а не любовница. Остаток пути они ехали молча. Дом Фрезера в Джорджтауне выглядел как на картинке. Это было пятиэтажное здание, построенное в стиле конца XVIII – начала XIX века, значит, дом стоял уже около 200 лет. Дверь открыл дворецкий в белом пиджаке. Фрезер представил ему Кэтрин. «Фрэнк, это мисс Александр». «Здравствуйте, Фрэнк. Мы с вами говорили по телефону», — сказала Кэтрин. «Да, мэм. Рад с вами познакомиться, мисс Александр». Кэтрин оглядела холл и обратила внимание на лестницу, ведущую на второй этаж, деревянную отделку, отполированную до блеска, мраморный пол и ослепительную люстру над головой. Фрезер следил за выражением ее лица. «Нравится?» — спросил он. «Конечно. Еще как!» Фрезер улыбнулся, и Кэтрин подумала, не слишком ли восторженно ведет себя. Он может принять ее за девицу, которую привлекает богатство, одну из тех нахрапистых женщин, которые постоянно гоняются за ним. «Здесь красиво», — добавила она, заикаясь. Фрезер насмешливо смотрел на нее. Кэтрин догадывалась, что он читает ее мысли, и от этого чувствовал себя ужасно. «Пройдем в кабинет». Кэтрин последовала за Фрезером в большую комнату, отделанную деревом, выдержанную в темных тонах и уставленную книгами. В ней чувствовалось что-то от прошлого века, благодатная атмосфера более спокойной и размеренной жизни. Фрезер наблюдал за Кэтрин. «Ну как?» — серьезно спросил он. Она не собиралась вновь попадаться в ловушку. «Это поменьше библиотеки Конгресса», — осторожно ответила Кэтрин. Он расхохотался. «Вы правы». В кабинете появился Фрэнк с серебряным ведерком. Он поставил его на бар в самый угол. «В котором часу вы будете обедать, господин Фрезер?» «В 7:30. «Я скажу повару». Фрэнк вышел из кабинета. «Что вам налить?» «Спасибо, ничего». Он взглянул на нее. «Кэтрин, вы что, не пьете?» «По крайней мере, на работе», — ответила она. «Иначе я перепутаю «П» с «О».
«Вы хотите сказать «П» с «Ку»?»
«Нет, «П» с «О». На клавиатуре эти буквы расположены рядом».
«Я не знал».
«А вам не надо. Вы для того и платите мне столько каждую неделю, чтобы я разбирался в таких вещах».
«Что я вам плачу?» — спросил Фрезер.
$30 плюс обед в красивейшем доме Вашингтона».
«Вы уверены, что не передумаете? Может, выпьем?»
«Нет, спасибо», — ответила Кэтрин. Фрезер приготовил себе мартини, а Кэтрин ходила по кабинету и смотрела на книги. На полках стояла вся традиционная классика. Кроме того, целую секцию занимали произведения на итальянском языке, и еще одна секция была заполнена литературой на арабском. Фрезер подошел к ней и встал рядом. «Неужели вы действительно говорите по-итальянски и по-арабски?» — спросила Кэтрин.
«Да, я прожил на Ближнем Востоке несколько лет и выучил арабский».
«А итальянский?»
«Одно время у меня была итальянская актриса».
Кэтрин покраснела. «Простите, я не хотела вмешиваться в вашу жизнь». Фрезер посмотрел на нее так, словно это извинение сильно его позабавило, и Кэтрин почувствовала себя школьницей. Она сама не знала, ненавидит она Уильяма Фрезера или любит его. В одном она была твердо уверена. Он самый приятный мужчина из всех, которых она встречала. Обед оказался превосходным. Он состоял из блюд французской кухни с божественными соусами. Понятно, почему 3 раза в неделю Фрезер по утрам занимается в спортивном клубе.
«Ну, как обед?» — спросил Фрезер.
«Уж, конечно, не похож на то, что дают в столовой», — ответила Кэтрин с улыбкой.